Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Темой сегодняшней программы я выбрала страх. Ну, то есть будем говорить о том, чего должен бояться христианин и чего он бояться не должен. Батюшка, чего боитесь вы?
Ой, да страхов очень много. К сожалению, страхи многие в нас живут бессознательно. Вот, допустим, у меня есть такой страх, как бы фобия. Среди ночи снится мне, что я с высоты падаю. Вот. Ничего поделать с собой не могу. Вот, всяко пробовал, парашют уже выпускал, и все на свете думаю, или я не падаю, или лечу. Откуда вот этот страх в человеке берется? Ну, возможно, где-то из детских лет даже человек, вот, может, напугался чего-нибудь. Он уже этого совершенно не помнит. Но где-то внутри, в подсознании, вот, живет какой-то. Это вот этот страх. И он проявляется в разных формах. Во сне вот он, допустим, проявляется так. А в реальной жизни он может маскироваться под различные фобии, тревожности какие-то, какую-то паранойю, выискивание каких-то опасностей. Опасности всегда найдутся. Дай только повод этому страху, всегда можно найти. Потому что страх, то ведь в конечном счете, это защитная функция организма. Человека. Он должен уберечь человека от опасностей, которые ему угрожают. Но защиты, как известно, мало не бывает.
То есть бояться все-таки надо. Я просто к чему, что для христианина абсолютно нормальная ситуация, что с Богом ничего не страшно. Но, с другой стороны, мы все-таки постоянно перед чем-то испытываем страх. У кого-то действительно, как вы сказали, это какие-то фобии, которые с детства заложились. Кто-то боится чего-то приобретенного. Например, прививок, ИНН, различных сект. И много еще, и долго можно этот список продолжать. Вот насколько это нормально испытывать страх каким-то вещам, которые, скажем так, приобретенные?
Ну, как известно, специалисты об этом говорят, и христиане, я думаю, с этим согласятся, что все страхи человеческие происходят от одного страха – страха перед смертью. Но он изменяется, этот страх, трансформируется, и вот приобретает различные черты. Нет смерти,
нет страха.
Да, нет страха, бояться больше нечего. Ну, сейчас у нас что-то не получилось, ну, через 50 тысяч лет уж точно получится, ведь правда? Ничто человеку не угрожает. А так вот в реальной жизни нашей повседневной мы постоянно ищем для себя какую-то угрозу. И находим ее очень успешно. Мне вот довелось недавно прочитать одну интересную книгу «Опасные вещи». Это Елена Кирзюк и Александра Архипорова, антропологи, фольклористы, насобирали за советский период все эти страшилки, которые были в то время. Это и начиная с ранних советских времен, когда боялись всяких вредителей, троцкистов, и находили в рисунках. Рисунок, допустим, есть какой-то раз, и нашли там свастику, или написано «Банда Троцкого». Ну, «Банда Троцкого» – это же кто? Это реклама троцкизма, это все.
То есть искали то, чего нет, по-хорошему.
Да, и находили.
Что
находили,
самое удивительное.
Удивительное, людей сажали. Что самое удивительное, в это верил не только простой народ, который вот заражен был этим страхом, но и правительство верило. Там такой пример есть, что рапортуют, что в Узбекистане выпустили, не знаю, с профилем Троцкого ткани какие-то. Ну, найти можно что угодно.
Вот если хорошо поискать,
да,
можно.
Да, в детстве мы смотрели, где там на стенке какие-нибудь узоры, то там голова чья-то, то еще что-то там. Все находили, облако такое вот в виде собаки, там кошки, кого угодно, Троцкого. И Сталин резолюцию пишет про этих производителей, какие мерзавцы. То есть даже Иосиф Виссарионович вроде бы должен трезво все-таки понимать ситуацию, но и то он этим вещам доверял. Потом вот дома строили уже после войны, там описывают они, и многие видели в них свастику. Допустим, такие сложные конструкции домов, и сверху посмотреть, получается свастика. Вот. И даже знаменитая скульптура Мухиной, колхозница с рабочим, так, по-моему. Там и то обнаружили профиль Троцкого, если потому что встать в определенное положение и посмотреть на ту фигуру.
Притом это положение очень долго надо искать, да, и не дай бог
раз
отклониться.
10, раз 10, да. Надо обойти кругом, и все, и наткнешься точно на него. Уже в наши годы были различные страхи. Вот иностранцы приезжали и привозили нам жвачку отравленную со стеклом битым.
Обязательно.
Что это брать
это
ничего нельзя. И я помню, вот хорошо был такой детская страшилка о красной пленке. Не слышали, не доводилось, что вот существует такая красная пленка. Даже у Высоцкого в песне есть, у них там мистер какой-то там приехал, СССР, и снимал, и все появлялось совершенно в другом виде. Одним словом, там людей можно без одежды было снимать, и мальчишки в школе, помню, пугали.
Ну, это вот скорее миф такой, какая-то шутка,
все остальное,
ну,
тоже
как-то трансформировалось.
Да.
Ну, да, батюшка, вот смотрите, вы абсолютно правы в том, что есть страхи надуманные, а есть страхи реальные. Ну, допустим, страх секты, когда человек боится там попасть в секту, когда он боится за своих родственников, чтобы они не попали в секту. Я не знаю, можно ли отнести, но отчасти, наверное, можно, вот тот же самый страх там перед прививками, да, потому что, ну, бывали случаи, когда человеку от прививок становилось хуже, ну и так далее. То есть вот насколько вот эти вот наши страхи, они... Если мы берем обоснованные страхи, насколько они нормальные, насколько с ними можно и нужно как-то работать, и нормально ли православному христианину бояться, ну, вот каких-то таких жизненных невзгод, жизненных потерь?
Конечно же, есть такие вещи, которые реальны и которых нужно опасаться. Допустим, ну, даже простой пример взять дорогу. Ну вот горит красный свет, смотрю, бабушки все бегут на этот красный свет, ничего не боятся.
Вот уж бесстрашные это люди.
Бесстрашный народ
советский. У них
советский,
надо в следующий раз их остановить и спросить, как вы ничего не боитесь, вот. В чем ваш секрет?
А вот так вот, вот идут, еще потом молодежь ругать начинает, что они такие рассеки. Есть реальные страхи, но они ведь на чем страхи наши держатся? Это эмоциональное все-таки в основном состояние, которое человек вот охватывает. Я сам наблюдал такие вот картины, когда вот мы тут сестру хоронили, и там коронавирус, и вот и чувствуется, что напряженность такая возникает. Хотя люди с друг другом там могут и обниматься, и целоваться, но к усопшей подойти, допустим, опасаются, так чувствуется сейчас вот. Хотя как раз усопшие это менее всего и заразное, а заразные могут оказаться близкие родственники, которые сходили с ней в контакт и которые общались. Но здесь как-то вот этого страха нет, а вот перед усопшим появляется у людей такой страх. То есть эмоциональное состояние, которое захлестывает, и причем оно еще распространяется, все это усиливается, когда другие люди в этом начинают участвовать. Ну, эти известные такие шуточки, эксперименты, кто-нибудь там на дороге вот снимает всякие юмористические, вдруг закричит, что-нибудь там присел, что-то просвистел, и народ буквально падает вокруг весь на землю. Эмоции все, человечку порой неподвластное. Поэтому то, что человек чувствует, это важнее, чем то, что он думает. Эмоция, она идет быстрее нашей мысли. Когда мы успеем все это рационализировать, еще и объяснить себе, понять, проанализировать ситуацию, что здесь ничего опасного нет. Но если вот есть возможность все-таки таким анализом заняться, то стоит подумать, а вот то, чего я опасаюсь, насколько это реально. То есть нужно постараться... Ну, как-то обдумать это все, взвесить все за, все против случаи, и какие-то меры необходимые принять, и, видимо, на этом успокаиваться. Вообще считается, что некоторые страхи нужно доводить до абсурда. Ну, вот есть реальный страх, допустим, что человек утюг дома не выключил, правильно? Сколько угодно таких вещей. Ну, вот как вот специалисты рекомендуют, если ты вспомнил где-нибудь по дороге на работу, я же вроде дверь не закрыл, газ, утюг, все не выключил, что делать? Тут же разворачиваться и ехать домой, и проверять все на свете. Если ты на работе, все бросай, все, мчись, раз пять так сбегаешь, потом неповадно будет. Потому что если вот один раз вот этой тревоге поддаться и ее, ну, как бы так не усилить вот, вот таким абсурдом, то она будет приходить постоянно. Она становится для человека делом привычным. Вот и наши христиане тоже начинают опасаться различных вещей, которые могут случиться в их духовной жизни. Не потому, что уж они такие маловеры, и в Бога не веруют, там, и Бога не боятся, а потому, что в какой-то момент мы как-то вот забываем, что мы христиане. Вот это все отключается у нас. И мы начинаем действовать как положено человеку обычному, который, так сказать, не просветлен светом евангельской веры, который не знает еще, что самое-то главное – это перед Богом ходить. И вот он начинает поступать, все его поступки становятся такими, ну, общества, социума, то, что принято, как все поступают. Поэтому я думаю, что для христианина, конечно же, нужно отношение свое менять. Это все-таки все человеческое во многом, и вот эти вот страхи, переживания, даже и реальные, если они рациональные, какую-то эмоциональную окраску начинают нести. Но мы, христиане, ну, как-то должны все-таки жить по-другому, стараться и относиться к этим вещам по-другому.
Ну вот какой все-таки правильный посыл, как правильно относиться к тому, что ты чего-то боишься, при том, если этот страх реальный?
Ну вот я думаю, что тут нужно с каким-то специалистом проговорить. Во-первых, нужно страхи, все-таки наши переживания проговаривать обязательно. Потому что если какая-то есть у человека проблема, что-то его беспокоит, если она не проговорена, если отношение к ней не найдено, если она, ну, так вот это все мы не пересмотрели, то она и не решается. Человек – существо словесное, как мы знаем. Даже священнослужители называют пастырем словесного стада. И поэтому для него слово очень важно. И когда вот мы в словесную форму обрекаем наши переживания, ну, есть, конечно, специалисты, там сейчас психологи, может быть, священник, может быть, человек такой грамотный, хороший попадется. И если вот когда вот мы проговорим вот эти все вещи – и для нас как-то вот уложится внутренне, даже уйдет вот это все в бессознательное, что этот страх преувеличен, что это эмоция. Нет, нужно делать реальные вещи, вполне вот сейчас вот у нас карантин, все, маску надели, ручки помыли, это все обязательно нужно делать. Но это чисто технические вещи, самые обычные, которые человек должен соблюдать, не переходить на красный свет, там, смотреть под ноги в гололед и все такие прочие вещи. А то ведь можно бояться, что вот пойдешь по дороге сейчас гололед, как ты головой куда-нибудь прилетишь, и все, и нет у тебя, и на улицу даже желание всякое пройдет идти. То есть все нужно, я думаю, обдумывать человеку. Для того у него, слава Богу, и голова есть, и рассудительность есть, и умение анализировать есть. И я думаю, что вот такое осмысленное отношение к тем опасностям, которые подстерегают человека на пути, оно поможет нам их преодолеть, как ни странно. Потому что страх такой вот бессознательный, невыраженный, он только усиливается вот этой вот неосознанностью своей. Ну, самый простой пример, вот бревно лежит вот там на земле на метр, все проходят на 10 метров под ними, все, уже желающих меньше значительно становится. Бревно то же самое, но появился страх, и страх он ослабляет человека. Страх ослабляет во всех отношениях, и в здоровье, и в умении анализировать, и правильно смотреть на вещи. Поэтому в конечном-то итоге нужно ослаблять наши страхи. Их у человека, к сожалению, очень много. Поэтому, вот как говорят библеисты-специалисты, одна из самых частых фраз Евангелия Христа, это он говорит: «Не бойтесь, не бойся». Не бойтесь постоянно говорить другим людям, своим ученикам, потому что человек и сейчас современный, и во все предыдущие поколения живет вот в таком постоянном страхе.
Ну, если ничего не бояться, то мы тоже рискуем, там, не знаю, угодить под машину там, или еще что-нибудь, ну, из такого, из материального. Вот как вот эта вот позиция о том, что нужно не бояться, да, как-то прорабатывать свои страхи, как она согласуется с тем, что все мы, как православные христиане, знаем о том, что ни один волос нашей головы не упадет без воли на то Господа нашего Бога. То есть получается, что если вот я иду, и мне суждено упасть, то я упаду, я могу этого бояться, я могу этого не бояться, я могу делать все, что угодно, но ежели уж так угодно будет, то я упаду, значит, в этом есть какой-то Божий промысел.
Вот вы знаете, все-таки в старину как-то народ и жил со страхами, но умели к ним отношение правильно подобрать. Ну вот, допустим, человек на дороге напали разбойники, там или погиб по каким-то обстоятельствам в дороге. Ну что бы сказали в те времена? Сказали, так смерть там поджидала его. Сидела там за кустом, поджидала и все. И вот с ним случилась вот смерть. Ничего тут не поделаешь. То есть принимали данность эту и включали ее в свою как бы реальную жизнь, в реальность включали. Сейчас, к сожалению, мы вот это немножечко все утратили, и особенно вот все, что связано с болезнью, старостью, со смертью, оно очень пугает современного человека. Вот даже взять ту же старость. Несколько лет назад подходит женщина ко мне вся в слезах и говорит: «Батюшка, вот боюсь старости, боюсь, ведь мне уже 50 лет. Я начинаю ее так утешать, говорю: «Да ничего», и сам стою и думаю: «Господи, а ведь мне тоже 50 лет. Как же я это так вот забыл?» Все меняется, вот приходит какой-то период в жизни у человека, и вот жизнь такие обороты принимает. Был другой период, по-другому жили, то есть нужно соизмерять все свои страхи, опасения с реальностью. Если вот мы вступаем в определенный период возраста определенного, когда уже старенькие становимся, то, конечно же, нужно опасаться больше там болезней, своей физической слабости какой-то. Ну, многих вещей нужно так к ним повнимательнее относиться, по крайней мере, что не бежать там, сломя голову, куда-то не хватать, что попало, что мы делали в молодости. Конечно же, это все нужно делать. Одним словом, я думаю, трезвость. Вот такая вот трезвость человеческая, понимание своих возможностей, своих ресурсов, то, чего бывает в этой жизни, она как-то вот должна вот эти вещи соотноситься и понимать, что если даже не хватит вот у нас возможностей и ресурсов, что это преодолеть, ну что ж, действительно, значит, такой пришел период, смерть сидела вот тут и поджидала нас, и все, пришел конец нашей земной жизни, путь наш пройден, и начинается путь вечности.
Ну вот пока наш с вами путь вечности еще не начался, я хотела поговорить про конкретные страхи. Один из последних страхов, вот навеянный как раз развитием современных информационных технологий, это, конечно же, вышки 5G, которые сейчас устанавливаются на некоторых местностях на территории России, в том числе это связь нового поколения. Обещают, что интернет с запуском этих вышек будет быстрее, выше, сильнее, в общем. Но запустили такой миф о том, что якобы эти вышки очень сильно влияют на здоровье человека, излучение. В общем, люди начали эти вышки сносить, всячески протестовать против их установки. И есть действительно такое поверье, что вот вышки 5G, это сильное излучение, влияет на здоровье, поэтому это все плохо. Вот как вы конкретно к этому страху относитесь?
Я все-таки как-то вот стараюсь доверять специалистам в разных областях. Если уж я человек малограмотный, ничего-то не знаю и не понимаю, ну зачем я буду делать какие-то выводы о тех вещах, которые я не знаю?
Но специалисты, они же могут быть ангажированными в ту
могут,
или иную сторону.
Могут
и
быть.
И могут не сказать все.
Значит,
правду.
Надо искать таких, как
а
говорите.
А вот Вася из соседнего двора, он точно знает, что
Вася,
вот...
Вася, да, он специалист неангажированный, да.
Да.
Вот. А как знать, может, как раз Вася-то и есть, это самое, оттуда его заслали к нам, понимаешь ли, этого Васю. Вот есть глобалисты, есть антиглобалисты, вы знаете об этом.
Да.
И вот и тем, и другим говорят, что платят деньги. Те, которые за глобализм, и те... Вот была такая история у нас, запрещали в мире вот эти баллончики, знаете, брызгающие, которые якобы разрушают озоновый слой. Не помните уже, нет?
Ну, что-то такое, да. Но сейчас
потом вот стало выяснить.
Это не прижилась эта легенда?
Прижилась. Многие фирмы позакрывались, там было такое все. Оказывается, борьба была, конкурентов, коммерческая чисто борьба. И вот это, пожалуйста, конечно же, примеры вот этой так называемой ангажированности. Ну вот мы живем ведь в цивилизации. Что сделаешь? Отказаться от этих благ цивилизации — это просто, ну, надеть шкуру и пойти в лес жить, вот с Агафьей Лыковой вместе там вот жить без всего этого. Поэтому у этой цивилизации есть свои плюсы, есть свои минусы. И минусов достаточно много, но пока ведь мы все-таки вот в нашей жизни, в бытовой, больше плюсов ощущаем, потому что, ну что там говорить, жизнь стала более комфортной, более удобной человека, продолжительность жизни значительно выросла. То есть, несмотря на научно-технический прогресс, сначала на вышке 1 лжи, потом 2 лжи, 3, 4 лжи сейчас появятся, да?
Ну, 5, 10, 25,
все это будет.
Современные технологии развиваются.
Да, несмотря на все это, все-таки жизнь человека, она изменилась, и появилось гораздо больше удобств. За какие-то удобства, возможно, придется платить. Я не знаю, вредят эти вышки, не вредят, я так вот сейчас просто говорю.
Но вы вот боитесь вот этого излучения?
Нет, не боюсь. Нет. А что бояться? Я же не знаю, есть там оно или нет. Правда ведь? Я даже вообще от вас первый раз об этом слышу. Честно говоря, я стараюсь вообще как можно меньше читать вот эти все истории, которые рассылаются, все какие-то, мир содрогнулся, там все узнали правду, что-нибудь такое, и все поняли.
Ну да, типичные приемы желтой прессы.
Вот, я сразу же совершенно, как-то вот в голове надо установить такую тоже программу компьютерную, чтобы она сразу же как отключала какую-то ненужную рекламу всего на свете. Будем смотреть на нашу жизнь. Жизнь реально. Я, честно говоря, хожу, пока никаких вышек не видел, ну, не знаю, может, они есть, по крайней мере, трупы людей вокруг их не валяются, вот этого ничего нет, а вижу, что продолжительность жизни растет, и люди живут более комфортно, чем 20 лет назад, 30, уж тем более 50, 100 лет назад, поэтому никаких опасений у меня, допустим, это пока не вызывает. Но я вот говорю, что вот это вещи, которые вы говорили, это как раз такие нерациональные все-таки страх. Это, скорее всего, что нереально. Он как раз из той области, о которой была написана книга «Опасные вещи». Там таких примеров очень много
приводится. Я думаю,
приводится.
Что для людей, которые в это верят, этот страх вполне себе реален.
Вполне реален, да.
Да, и с другой стороны, опять же, вот смотрите, вы говорите о том, что лучше много не читать, не смотреть, как-то в это не вникать, но с другой стороны, вот если мы не будем хотя бы стараться вникнуть, может быть, даже поверхностно в какие-то вещи, это приведет к другой крайности. Совсем недавно, где-то около полугода назад, было сообщение в СМИ о том, что в Москве фонд, который поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, снял квартиру для своих пациентов в доме, в абсолютно нормальном таком панельном доме. То есть там находились дети, которые болеют раком, они ждали просто лечения. Рядом с больницей это находилось. То есть, ну вот они приехали там за неделю, допустим, до операции, и вот пока они ее ждут, им надо где-то пожить, им сняли квартиру. Так вот, жильцы этого дома устроили забастовку, начали писать во все СМИ, во все органы, что эти люди заразны. То есть люди, больные раком, заразные, и что сейчас у них тут весь дом будет тоже заразным, понимаете? Они реально их выселили, то есть пришлось фонду срочно для своих подопечных искать какую-то другую квартиру. Я про то, что иногда вот это вот незнание, вот этот вот отказ от какой-то информации, он приводит вот к таким вот просто вопиющим, абсолютно невежественным случаям.
Ну, это вот другого рода информация. Для справедливости нужно сказать, что вот книга была, третий раз уже к ней обращаюсь, «Опасные вещи», но там приводятся примеры, это реально существует, не только ведь в Советском Союзе это происходило, и не только в 20 веке. Все это происходило гораздо раньше, и во всех странах мира подобные вещи происходили. Вот вы, может быть, не помните, да я и сам-то толком-то не знаю, информация была закрытая, но когда появился СПИД, на Западе началась паника. Там просто, ну, могли захлестнуть людей, которых подозревали, и всех этих носителей. Ну, вот, они, батюшка, становились, да, изгоями общества.
Я и говорю, что вот чем меньше мы читаем, тем больше мы боимся, получается.
Ну, это же разного, видите, рода есть информация. Вот она, информация, которая нагоняет страхи, и она, кстати, человеку интересна. Другая информация – это научная информация, реальная информация. Я думаю, что вот эти научные знания, как-то я привык вот все-таки доверять науке, мне кажется, есть в этом смысл. Если уж ученые в этом какое-то свое заключение сделали, то я думаю, что другим людям, наверное, смысла нету с этим спорить. Поэтому нужно доверять научным знаниям. Какие исследования проводились, где что, как. Ну и, конечно же, самим тоже анализировать. Смотреть на реальную жизнь самим. Сколько там народу у нас вот с детьми вот с этим перезаразилось раком, допустим. Весь дом уже перемер. А вот соседка еще. А вот еще, да, действительно заразный. Вот уже полдома уже все сменилось, видать, зараза. А если мы этого ничего не наблюдаем, статистика прежняя, прошел год, они прожили, никто не умер, кроме алкоголика нашего соседа, к примеру, ну уж точно не заразился он от них ничем. Вот. Так просто еще смотреть человеку нужно самому все-таки, для чего и голова на плечах, самому анализировать все эти вещи, немножечко сомневаться, спрашивать. То есть для всех людей, может, не обязательно, но для христиан критическое мышление, вот такой анализ, он, мне кажется, очень необходим, чтобы отсеивать зерна от плевел, чтобы отбрасывать те вещи, которые рисуют нам неверную картину мира, создают какой-то такой образ неправильный наши. А ведь задача нашей христианской веры как раз в том и заключается, чтобы увидеть мир, Бога, самих себя такими, какими мы есть.
Вот было бы очень хорошо, если бы наши радиослушатели последовали вашему совету. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, скажу, что прежде чем начать бояться какой-то вещи, надо хотя бы несколько мнений нескольких людей по этому вопросу изучить и обязательно специалистов в той области, которая подразумевается. Я думаю, что после этого или страх уйдет совсем, или хотя бы он будет либо обоснованным, либо его станет меньше. Ну, потому что я вот, допустим, всегда, если вижу какую-то вещь, то, про что я не знаю, я просто беру и читаю несколько источников. И, собственно, да, их анализирую. Согласна, что это некая работа, на которую не всегда хватает времени в нашей повседневной жизни, но, с другой стороны, жить после этого явно становится проще и легче. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у меня в гостях был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.